Анатолий Жигулин. Песня. Колючей проволокой сердце рванет бесхитростный куплет, и никуда уже не деться от давних лет, от горьких лет, когда в огне, во мгле чертовской земля стонала, и когда, как написал поэт Твардовский, сдавали чохом города. Уже ли так всегда в России? Уже ли недруги правы, чтобы разбудить святые силы, дойти им надо до Москвы? Не верю этому, не верю, но вижу скорбные глаза и помню каждую потерю. Родных и близких голоса нас разбудили, разбудили, и мы восстали как один. Мы победили, победили и впредь, конечно, победим. И жизнь светла и величава. Но пусть в любой далекий срок нам помнится не только слава, но и жестокий тот урок. И песня пусть продлится в завтра про тот платочек и вокзал, которую безвестный автор веленьем сердца написал. Утиные дворики, это деревня, 11 мокрых соломенных крыш. Утиные дворики, это деревья, полынная горечь и желтый камыш. Холодный сентябрь 45-го года, победа гремит по Великой Руси, намокла ботва на пустых огородах, увяз студебекер в тяжелой грязи. Утиные дворики. Именем странным навек очарована тихая весь. Утиные дворики. Там за курганом еще и гусиный, кажется, есть. Малыш хворостина играет у хаты. Утиные дворики. Вдовье беда. Все мимо и мимо проходят солдаты. Сюда не вернется никто никогда. Корявые вербы качают руками, шуршит под копной одинокая мышь, и медленно тают в лесом тумане 11 мокрых соломенных крыш. Отвлекающий десант, 29 краснофлотцев. Отвлекающий десант, скоро-скоро кровь прольется. Отвлекающий десант с хрупкой маленькой подлодки наливает лейтенант по 100 грамм казенной водки. И ясна, понятна цель, невозможная, возможно, взять поселок Коктебель и держаться сколько можно, налететь, напасть, отвлечь, без подмоги, в непогоду. И навеки в землю лечь, в эту землю, в эту воду. Отвлекающий десант есть такой в морском уставе. Отвлекающий десант — верный путь к посмертной славе. Болью полнится душа на краю волны и суши. 29 ППШ против сотни вражьих пушек. После всех побед и бед их припомнят и прославят. Через 30 долгих лет здесь им памятник поставят. На воде растаял след 29 краснофлотцев. Через 30 долгих лет лишь один сюда вернется. Лишь один остался жив, плакал горькими слезами, две гвоздики положив на холодный серый камень. Важнее медали. Я мальчишкой вытаскивал мины из тяжелой весенней земли, а вдали розовели руины, и подснежники рядом цвели. Три взрывателя в каждой кастрюле, три чеки, три стальных проводка, и стальные, как шарики, пули, чуть приплюснуты, сжаты бока. Надо в землю спокойно вглядеться, каждый стебель проверить не раз. Вот и мина. Куда же ей деться от моих настороженных глаз? Как легко я тогда рисковал. Нынче вспомнишь, и сердце сожмется. Я стальные коробки вскрывал, и сияло на шариках солнце. Был я в метре от вечного сна, и цветы наклонялись прощально. Но была моя жизнь изначально для чего-то другого нужна. Если я не участник войны, это, граждане, вовсе не значит, что страдания мне не больны, от которых и взрослый заплачет. Я участник большого огня, когда стены родные пылали, мессершмитты стреляли в меня, злые юнкерсы бомбы бросали. Я родился в 30-м году и годами для фронта не вышел, но хлебнул фронтовую беду среди белых воронежских вишен. Я частенько в больницах лежу, крепко голову пуля задела. Я о мерзлых распадках пишу. Впрочем, это особое дело. Не смущайте вопросом меня, почему мне медали не дали. Я участник большого огня. Это, может, важнее медали.
Аркадий Пресман. В Ташкенте. В Ташкенте на улочке старой, где в солнечных пятнах дувал, под крышей причудливой, странной, чей ханщик очаг раздувал, сноровистой без оплошки вблизи от садовой тропы лепил самолично лепешки, вникал в бормотанье шурпы. Во время грозы всенародной, когда за плечами беда, желанной была и угодной, какая придется еда. Скрипели в пути чемоданы, стирались подметки сапог, наивные рушились планы, менялись маршруты дорог, блокадников тех, что бесплотно стояли к дверям чайханы, кормили почти, что бесплатно, по льготным талонам войны. Пайковый лаваш без обмана краили навкривь и невкось. Смотрите, Ахматова Анна однажды в толпе пронеслось. Кипенье расплавленной лавы, бушующей в недрах войны, из города пушкинской славы ее привело к Наваи. Стояла не в рубище ветхом, а в шелковом платье своем. Стояла в наряде заветном не смерти, а жизни послом. Кольцо и сияние браслета сберечь от барых не смогла, но платье любимое это в нелегкие дни сберегла. Еще пепелища дымились, еще полстраны под врагом, а вешние вехи светились в ее дневнике путевом. Не спутались даты и сроки, и главный не кончился бой, но мужество, дивные строки дышали особой судьбой. Они одолеют и беды, и горе, что сеет война. Казалось, что в платье победы Ахматова облачена. Михаил Каменецкий. Я не забуду те ладони. Наш поезд в Ополе глухом застрял на полпути к Балхашу. Под вечер на былье сухом мать в чугунке варила кашу. Был 41-й год. Война. В теплушке, побывав соседней, старухе отдала она за горсть пшена платок последний. Кипело варево уже, ждать было не втерпешь его нам, когда протяжно по меже крик покатился по вагонам. Был резким поезд рывок, и, заметавшись среди гамма, вдруг голыми руками мама с огня схватила чугунок. Крик боли рот перекосил, но с этой ношей раскаленной она бежала, что есть сил, за вереницей вагонной. Не помнить до последних дней ладони с обожженной кожей, ни Божьей матери, ни Божьей, а бедной матери моей. Генерал, мать встречала сына генерала. Генерал морщинист был и сед. Видно, в жизни выбыло немало и побед ему, и разных бед. К старой хате с камышовой крышей прибежало чуть не все село. Меж людей был тихий говор слышен. Повезло Матрёне. Повезло. Генерал на стул повесил китель, отдохнул с пути, набрался сил и сельчан в родимую обитель в полдень на застолье пригласил. Не забыт никто и не обижен, но из деревенских стариков сели на скамью к нему поближе неразлучных четверо дружков. Пригубив степенно из стакашков, стали детство вспоминать гурьбой. И тогда, а помнишь, Пашка, загутарили наперебой. Пашка помнил, грязь въедалась в пятки, жгла крапива, ела комарье, и ночное, и лапту, и прятки. детство босоногое свое, и рассветную сырую пашню, тяжесть плуга в молодых руках, и соседскую девчонку Машу, ту, что замуж вышла за дружка, а потом дороги фронтовые, побратимов павших имена, все, что вспоминать должны живые, у которых в памяти война. И когда устав он стал нерезко, не мешая гармонисту, мать увела его за занавеску, уложила сына на кровать. Он уснул, поцеловав ей руки, на редне из пестрых лоскутков, под гармошку, под частушек звуки и неспешный говор мужиков. И, поправив занавески ситец, принимая сразу строгий вид, мать произнесла: «Угомонитесь, спит дитё, пущай дитё поспит». Вышли люди из избы послушно, все, кто был на то застолье зван, и дружки сказали добродушно: «Захмелел, пущай поспит пацан». Спал пацан спокойно и устало, за полвека, может быть, впервой, и лебяжьим перышком витало детство над седою головой. Михаил Каменецкий. Встреча с читателями. Эта встреча скоротечная, ритуал ее не нов, тишина библиотечная, 20 стареньких столов. С популярностью невенчанный, к людям я стою лицом, а передо мною женщины, пожилые в основном. Вот седая молча слушает, подперев рукой щеку, где мы с ней своими душами прикасались на веку. Может, в марте 43-го у неяркого огня в хате, где она приветила беспризорного меня. Или в мае 45-го тем победным шумным днем, где мы слез своих не прятали в ликовании одном, словно память коллективная. Эта встреча нам дана, между нами неразрывная связь с названием «Война». Анатолий Жигулин. Калина. На русском севере калина красная, края лесистые, края озерные. А вот у нас в степи калина разная, и по лагам растет калина черная. Калина черная на снежной замети, как будто пулями все изрешечено, как будто горечью далекой памяти земля отмечена, навек отмечена. Окопы старые закрыты пашнями, осколки острые давно поржавели, но память полнится друзьями павшими, и сны тревожные нас не оставили, и сердцу видится до ныне страшная войной пробитая дорога торная, и кровью алую калина красная, и горькой памятью калина черная. Калина красная дроздами склевана, Калина черная растет, качается, и память горькая, печаль суровая, все не кончается, все не кончается. Thank you.